Интересный вопрос. Меня всегда занимало отношение пьяных людей к священнику. Спросите, почему? Да потому что один и тот же человек, в зависимости от своего состояния, может относиться к тебе совершенно по-разному. Ты знаешь его в лицо, здороваешься с ним кивком и так годами, безо всякого развития отношений. И вдруг встречаешь его же, только перебравшего. И здесь скажу я вам, священнику лучше сделать вид, что он его не узнал, и поскорее пройти мимо. Это опыт. Из сказанного отнюдь не следует, что подвыпившие люди мне когда-либо угрожали. Вовсе нет. Здесь речь о другом. Просто человек в таком состоянии раскрепощается, оставляет какие-то условности, заставляющие его ограничиваться кивками при встречах. У него появляется острая необходимость рассказать тебе, словно другу, обо всех своих бедах, проблемах и даже просто сказать о том, что ему плохо. А многим из нас и вправду очень плохо. Когда человек трезв, ему не легче, но тогда он об этом кричать не может, стыдно. Мы люди гордые и потому одинокие. Мы разучились любить, даже если когда-то и умели. Мир, который мы для себя создали и в котором пытаемся выживать, — это мир греха. Он не рассчитан на сентиментальных людей. После вечерней службы сидим, пьем чай в трапезной, согреваясь после купания в ледяной крещенской воде. Один из наших московских знакомых, удачливый бизнесмен, вдруг говорит: «А я вот только вас одних и люблю, а всех остальных просто ненавижу». И в этой ненависти он не одинок. Ненависть, как зараза, поражает сегодня души людей. Особенно это заметно у детей. Они гораздо непосредственнее выражают свои эмоции. Причем нередко родители сами задают им такие установки. Несколько лет тому назад мы пытались ввести в первых классах нашей общеобразовательной школы предмет «Основы нравственности». Поскольку планировалось факультативное преподавание, обратились к родителям за согласием. Так вот, суть по меньшей мере трети ответов сводилась к одному. Наше время – время волков. А вы хотите нашим деткам, которым придется жить в стае, притупить клыки? Не позволим. Наш девиз – выживает сильнейший. 40% ответили, а нам все равно. Хотите – преподавайте, хотите – нет. То есть им безразлично, какими вырастут их дети. И лишь 1/4 родителей думают не столько об остроте клыков своих чад, сколько о чистоте их душ и сердец. Только на этих детишек мы и можем рассчитывать в будущем. Завтра им придется сражаться с волками. А значит, уже сегодня мы должны их к этому подготовить, иначе всем нам вскоре придется или бежать в серой стае, или лежать с перерезанным горлом. Когда говоришь с пьяненьким, он, как правило, плачет, хочет покаяться, просит отпустить грехи, обещает завтра же непременно быть в храме, всю жизнь начать с чистого листа. Но я-то знаю, что ни завтра, ни послезавтра в церковь он не придет. Еще неизвестно, кивнет ли он мне при встрече протрезвевшей головой. Ему будет мучительно стыдно за проявление минутной слабости. Потому и бежит батюшка от всех этих слезливо-сопливых словоизлияний, предупреждая завтрашние угрюмые взгляды своих знакомцев. Таково отношение к священнику обычного выпившего человека, так сказать, рядового гражданина. Записные выпивохи, как правило, встречают батюшку бурным восторгом. Если в компании есть женщина, то она обычно стыдливо отворачивается или прикрывает лицо ладошкой. Женщины, даже опустившиеся, все-таки помнят о том, что они женщины. Перед священником им как-то неудобно. Кстати, выпившие женщины никогда не станут разговаривать с ним о личном. Эти люди начинают истово креститься на батюшку, как на ожившую икону, оставляют свою трапезу, подбегают, экзальтированно целуют руки, просят благословения. При этом не помню, чтобы кто-нибудь из них в такие моменты попрошайничал. И вот что я заметил. Как бы они ни выражали свою радость от встречи со священником, в какие бы разговоры ни вступали, никто из них никогда не предлагал мне вместе с ними выпить. Не думаю, чтобы им было жалко выпивки, ведь я же их порой спасаю. Приходят ко мне бедолаги, когда стоит вопрос жизни и смерти. Наливаю. Нечасто, правда, баловать их нельзя, а спасать нужно. Да и сами они не чистят, понимают. Приходят лишь, когда действительно край. Вот и думаю. Но я же наливал тебе. Ты по всем законам твоей общинной логики тоже должен мне предложить. Хотя бы из уважения. Они же умные, все понимают. Понимают, что и пить я с ними не буду. Так хоть вежливость прояви. И вот однажды я неожиданно получил ответ на свое недоумение. Однажды вечером пришлось мне совершать требу на дому. Освещал чье-то жилище. И вот выхожу я из подъезда. В одной руке у меня саквояж, в другой — кадила. Очищать кадила от сгоревшего ладана необходимо только на улице. Нельзя выбрасывать его содержимое в канализацию или в мусорное ведро. Вижу, что на скамейке, на которую я рассчитывал поставить свой саквояж, уже набросана, как говорит наша староста, нехитрая закуска, расставлены бутылки и одноразовые стаканчики. Мужички, увидев меня, смекнули, что мне нужно, и тут же потеснились, освободив половину лавки. Я поблагодарил их и стал укладывать свои вещи. Один из выпивающих принялся извиняться передо мной, что вот, мол, они здесь распевают, мешают мне. Затем в разговор вступил его собутыльник. И вот уже не оба говорили мне, что живут, конечно, грешно, но без бутылки на этом свете совсем тоскливо. Искренний тон моих новых знакомых подкупил меня. Я ответил, что и сам человек грешный, и ни в коем случае не осуждаю их. Мои собеседники поняли мои слова буквально, применив их к конкретной ситуации. Они сразу же прекратили жаловаться на жизнь и на свое беспробудное пьянство. «Нет, батюшка», — заявили они мне, — «это мы, грешники и алкаши, а ты святой и должен оставаться святым, так что завязывай ты с этим делом». Тогда-то я и понял, почему мои знакомые пьянчушки никогда не предлагали мне выпить. В их глазах священник — это ниточка, связующая их с тем особым миром надежды, где живет правда, где действительно никто никого не обижает, где царит любовь. И он непременно существует где-то там, тот таинственный град Китиж, город-сказка, город-мечта, где эти надорванные алкоголем души вместо презрения и побоев обретут мир и покой. Если священник станет пить вместе с ними, тогда и он принадлежит к тому же миру, что и они. И их мечты, которые они, может быть, никогда и не сформулируют, но обязательно таят в себе, есть только фантом, как и тот мир, в котором они обитают и прячутся от жестокой реальности. Может быть, и народ-то наш, который мы считаем неверующим и частенько осуждаем, терпит нас, священников, закрывает глаза на наши грехи, прощает нас и кормит на свои трудовые копейки, чтобы дождаться, наконец, из нашей среды настоящего человека, такого, как преподобный Серафимушка или отец Иоанн Кронштадтский, в котором проявится и отразится небо, чтобы побежать к нему и припасть, к этому реальному свидетельству святости, порадоваться рядом с ним, уподобившись детям, влекущей надежде на то, что небо, несмотря на всю нашу нечистоту, примет нас, потому что оно есть и способно любить и прощать.